Значит, сегодня в церкви читается два чтения. Одно из Ветхого Завета сегодня нету, к сожалению, к счастью. Одно из первого послания апостола Петра из второй главы. Ну и Евангелие, читается отрывочек из Евангелия от Марка. Ну, давайте мы по порядку, наверное, сегодня так пойдем, как оно читается в церкви. Значит, кто хочет по тексту следить, первое послание Петра, вторая глава, и, можно сказать, сначала до 12 стиха. В церкви первый стих не читается, но мы его прочитаем, потому что там на полусловие обрывается. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Потом там пропускается два стиха и идет продолжение. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Конец цитаты. Тяжело послание воспринимать на слух, просто потому, что там нету сюжета, нет никакого действия, да, просто идет некий набор красивых слов, которые так очень красиво на нас изливаются, но непонятно, какое они имеют к нам отношение. Тем более, если мы не принадлежим, ну, кто-то не принадлежит к христианской церкви, к этой традиции, то вообще непонятно, в общем, о чем все это и зачем все это. Ну, попробуем разобраться. Может быть, для нас, людей современных, образованных, не очень воцерковленных или очень воцерковленных, какой-то смысл во всем этом есть. Значит, вначале, как всегда, небольшая справочная информация для того, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Значит, автором этого послания христианская традиция, ну и христианские историки считают апостола Петра. Я не знаю, нужно ли рассказывать про апостола Петра. Я думаю, что, в общем-то, все знают, что апостол Петр, это был один из 12, который был как бы главный среди всех апостолов. Обычно он от имени всех говорил, там, если Иисус задавал какой-нибудь вопрос, например, «За кого почитаете вы меня?» – спрашивал Иисус своих учеников. И сразу выходил апостол Петр, который от имени всех учеников давал ответ. Ну, согласно Евангелию. То есть, ну, по профессии он был рыбак, происходил из Галилеи. Из Евангелия известно, что он был женат, жил в доме у тещи, даже такие подробности известны в Евангелии, да, потому что, мы, может быть, кто-то помнит, был эпизод, когда Иисус исцелил тещу Петра, когда они все пришли в дом Петра, чтобы там отдохнуть. А оказалось, что некому прислуживать. Теща лежала в горячке. Вот. Ну, такого безобразия никто потерпеть не мог, поэтому срочно пришлось тещу исцелить, чтобы она пошла их обслуживать. Нет, вы зря смеетесь, так написано в Евангелии. Я, конечно, пересказываю своими словами, но суть совершенно точь-в-точь такая. Вот. Именно я просто говорю, почему мы знаем, что он был женат и жил с тещей. Вот. Об этом говорит Евангелие. Значит, еще Евангелие рассказывает о том, что Петр очень любил Иисуса. Там были у них очень разные эпизоды, когда он пробовал ходить по воде, да, помните, потом он там начал тонуть. И когда Иисус на Тайной Вечере хотел, ну, решил показать ученикам, как надо служить друг другу, начал умывать ноги, Петр был тот, кто сказал: «Господи, мне не умоешь ног, да, потому что как это учитель умывает ученикам?» После чего Иисус сказал: «Если не умою, не имеешь части со мной, части со мной». И Петр сразу сказал тогда не только ноги, но и голову тоже. Ну, он такой был человек, который очень любил учителя и в то же время явно обладал такими чертами характера, которые, ну, как бы люди, которые претендуют на некое руководство, да, то есть определенные амбиции у него были, да, в том числе. И именно ему Иисус заповедал, и ты, сказал Иисус, некогда обратившись, утверди братьев своих в вере, да, после того, как передал ему вот эти права владения церковью, когда он говорил, паси овец моих, спрашивал Петра. Ну, я так немножко сумбурно, но просто пытаюсь оживить в вас некие воспоминания, которые от чтения Евангелия или просмотра фильмов у вас наверняка живы. После троекратного предания, когда Петр трижды отрекся, предательство, да, предательство трижды отрекся от Иисуса, потом было троекратное как бы исповедание, когда Иисус уже воскресший спрашивал Петра, любишь ли ты меня, да, и Петр отвечал, да, Господи, ты знаешь, Господи. После чего Иисус сказал, ты Петр, и на сем камне я создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее. Фраза всем известная, потому что церковь для того, чтобы, ну, особенно католическая, которая любит вести свое начало от апостола Петра, который по преданию был первым епископом Рима, да, как бы часто использует эти слова для того, чтобы обосновать, что вот, как бы все происходит по воле Божьей. Значит, что мы знаем про апостола Петра после евангельских событий? Часть его деяний описана в Деяниях апостолов. Первая часть Деяний апостолов, книга Деяний апостолов, посвящена деятельности Петра, вторая апостолу Павлу. Также христианские историки знают, что после убийства Стефана, после первого как бы мученичества, принятого христианами после того, когда Стефана побили камнями, и произошло некое вот рассеяние, апостол Петр проповедовал у самарян. В 44 году он был арестован и потом чудесным образом освобожден из темницы, после чего он стал странствующим проповедником. Проповедовал в Малой Азии, по преданию в Коринфе. Примерно в 63 году, говорят христианские историки, он прибыл в Рим, где и был казнен то ли в 64-м, то ли в 67-м. Казнен был распят. Да. Значит, хочу обратить ваше внимание на такой нюанс, я тут произнес, может быть, кто-то сакцентировал, кто-то нет, что после ухода из как бы, Иудеи, где Петр не был главой общины, он не был главой общины, там были другие руководители общины, в частности был Иаков, брат Господень, там глава общины. Да, Петр стал странствующим проповедником, коим он и оставался до конца своих дней. Почему я акцентирую ваш вопрос, ну, в смысле ваше внимание на этом? Потому что, как вы помните, Иисус сказал, ты, Петр, и на сем камне я создам церковь свою. И Петр во исполнение заповеди своего учителя, он не мог ее не исполнить, да, стал странствующим проповедником. Что такое странствующий проповедник, вряд ли нужно кому-то объяснять, вы себе примерно представляете. Да? Ну, дальше... Извините, пожалуйста. Да. Это к вопросу про истории церквей, скажем так. Идем дальше. Значит, еще известно христианским историкам, людям, изучающим Библию, Новый Завет, что послание написано на греческом языке, на хорошем греческом языке, которого Петр не знал, греческого языка. Вот, значит, но в конце послания указывается, что написано оно через Силуана. Об этом прямо говорится в послании. А Силуан был соработником апостола Павла. Он хорошо знал греческий, там цитируется Септуагинта, там греческий перевод Библии и так далее. То есть, в общем-то, есть некий вопрос, что в этом послании от Петра, что в этом послании от Силуана, который является человеком Павла, да, то есть некой идеологии Павла. Установить это никто не может, потому что послание написано одним автором, да, и кто какую мысль, как Силуан пересказывал мысли Петра, была ли там прямая диктовка или где-то он вставлял свои куски, как бы, ну, восстановить уже невозможно. Да? То есть авторство приписывается апостолу Петру, но мы должны понимать, что это не, как бы, не прямая речь Петра. Да? И, на мой взгляд, влияние Павла достаточно сильно сказывается в этом послании. Но мы сейчас на этом останавливаться не будем. Ну и последняя справочная информация. Послание адресовано общинам в Малой Азии, где Петр тоже проповедовал, но, скорее всего, написано оно уже было в римский период, то есть где-то перед смертью Петра, и было адресовано общинам Малайзии, которые находились так в перманентном таком кризисном состоянии, потому что именно там, в общинах Малой Азии, происходила борьба вот между иудейскими и чисто христианскими всеми этими веяниями, да, где было достаточно много синагог и, соответственно, иудейского влияния в христианстве, и где было много язычников, которые становились, вот, ну, мы с вами, новообращенные, мы с вами говорили о двух тенденциях, да, о борьбе между иудейской и как вот возникало чисто христианство. В общем, общины в Малой Азии, их периодически трясло, поэтому им все писали послания. Да? Павел им писал много посланий, Петр им писал послания, Иоанн писал им послания, как бы все пытались как-то их перетянуть на свою сторону. Вот. Ну, в качестве справочной информации, наверное, все. Да? Двигаемся дальше и немножко информации напитаемся для того, чтобы нам потом мозг наш отключать, чтобы он чем-то насытился. Мы немножко информации о них. Интересно же о них, правда? Посплетничать. О них. О тех, кому писали, о тех, кто писал, то есть вот как они там жили 2000 лет назад. Ну что, как они жили? Вот с чего послание начинается, так они и жили, да? Злоба, коварство, лицемерие, зависть, злословие. Надо отложить. Интересное слово, да, подобрано? Отложить надо. Победить невозможно, но хотя бы отложить. Хотя бы ненадолго. Всегда они с нами, 2000 лет назад они также были с людьми. Да? Вот весь этот набор, про который Петр начинает, он был всегда с нами. Ну и, судя по всему, вот справиться со всем этим даже первым христианам не удавалось, поэтому они как бы пытались, ну вот, хотя бы отложить это, да? Вот. Что еще мы про них знаем из текста послания, исключительно из текста послания? Ну вот, Петр здесь говорит, да, прошу вас удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Да? Похоть, помните, мы говорили, это такое грубочувственное половое влечение, но в более широком смысле это то, что связано с физическим, как бы, телом, да, когда без души, без духа, то есть вот, ну, как бы, наши страсти такие чисто телесные. Судя по всему, и 2000 лет назад вот в такие плотские похоти тоже восставали на душу человека, как они продолжают восставать сегодня. И в те времена люди пытались что-то с этим делать и как-то от них удаляться. То есть, ну, мало что изменилось, хотя, с другой стороны, изменилось достаточно много. И мы можем порадоваться, кто-то, я не знаю, может быть, огорчиться или порадоваться, что суть осталась, но вот формы проявления этих плоских похотей, они, конечно, меняются от эпохи к эпохе, потому что в послании Петра он позже перечисляет, что он, в общем-то, имеет в виду, и там, например, он делает особый такой упор на скотоложство. Вот, по счастью, сегодня, как бы, в обществе не поднимается так проблема, что надо что-то делать со скотоложством. Да?
Скота не стало.
Может быть, скота не стало, может быть, все-таки вот как-то изменились некие. То есть суть-то человека осталась та же самая, да, но от эпохи к эпохе, наверное, вот это вот как бы виды, не знаю, как это назвать, как-то претерпевают какое-то изменение. Да? Хорошо, что мы можем для себя, какую полезную информацию вынести из этого отрывка, пока так, чисто любопытство свое удовлетворить. Хочу обратить ваше внимание на слова Петра. Он говорит тут, вы вкусили, что благ Господь. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Ну вот на самом деле это про нас. Про каждого из нас, собравшихся здесь, потому что если мы собираемся здесь для того, чтобы в какой-то степени поговорить, да, о Боге, о Абсолюте, о чем-то высшем, то это значит, что мы видим в этом нечто доброе. Да? Мы видим нечто доброе в том, чем мы занимаемся, поиск, обретение, движение к абсолюту. Если бы мы не видели в этом доброго, мы бы были в другом месте, занимались бы другими вещами, да? Ну, вполне естественно. Там, где есть что-то доброе, если бы здесь было злое. Вот. То есть каждый из нас, независимо от того, какой опыт он прошел, мы уже вкусили, да? Что Господь благ, потому что мы готовы на эту тему вообще слушать. Да? Пока человек не для себя это не определит как некое благо, он, соответственно, и не слушает. Я почему делаю акцент? Потому что, живя в повседневной жизни, мы чаще ругаемся на Бога, чем ощущаем эту благость. Да? Потому что нам, денег не хватает, там, этого не хватает, того не хватает, тут могло бы быть по-другому, там бы могло быть по-другому. Ну, вот я сегодня иду по улице и думаю, вот на солнышке жарко, в теньке холодно, да, вот нет, чтобы комфортно это сделать, правда? Правда. А вот эту благость, да, из-за которой мы все собираемся, мы ее в повседневной жизни не часто переживаем, а вообще-то нам хорошо было бы помнить, что мы уже вкусили, как благ Господь, и нам остается только периодически об этом вспоминать и как бы благодарить за прохладу, и за солнышко, потому что на самом деле как хорошо, одеться можно, раздеться можно, да? То есть все решается. И вот наш интерес к Богу, вот это как благость, когда мы ощущаем это как некое благо, да, понимаем, что Господь благ, он вписывается в нашу систему ценностей, и сама эта тема становится для нас как бы какой-то важной, осмысленной. Да? То есть она начинает в структуре нашей личности, в нашей системе ценностей занимать определенное какое-то место. И нам только нужно понять, какое именно. Да? То есть что именно какая-то для нас ценность. Да? На каком месте она находится, на каком уровне и так далее. Ну вот, может быть, сегодня как раз отрывок из послания апостола Петра нам поможет в этом разобраться, поэтому я предлагаю переходить на духовный уровень, и я буду вот отрывочки из этого послания еще раз перечитывать, да, и мы немножко поговорим, а что же все-таки Петр имел в виду. При этом я вам напоминаю, что там приложил руку Петр, приложил руку Силуан, который был учеником и соработником Павла, то есть в какой-то мере это послание Петра и Павла вместе взятых. Ну и, конечно, это в какой-то мере послание самого Господа Бога, потому что как бы ни одного послания, которое бы Господу Богу было не угодно, чтобы оно оказалось здесь, оно не оказалось. Да? То есть что-то там есть от людей. Что-то есть от людей, что-то там есть от Бога. Да? Поэтому не так важно, что там хотел Петр в него заложить, важно, что хотел в него заложить Господь Бог в это послание. Да? Постараемся услышать как бы голос Абсолюта. Итак, с чего начинает Петр? Он начинает с того, что как новорожденные младенцы. Ну, мы не похожи на новорожденных младенцев. Вот, в общем-то, никто из нас как бы не похож на младенца, с одной стороны. С другой стороны, мы должны понимать, что на самом деле мы действительно новорожденные младенцы. Потому что когда человек обращается к Богу, то это рождение новой личности. По большому счету, вся жизнь начинается заново. По-хорошему, вот в этот момент человек должен все там стереть. И такая табула раса, начинаем выстраивать новое здание. Но так не происходит. То есть этот процесс постепенно не врастания нового в старое, а вот из старого, это знаете, как в документальном кино показывают, когда росток через асфальт пробивается. Вот примерно такой процесс, и вот начинается ломка этого асфальта, да, и вот этот тоненький росточек начинает пробиваться. Это прорыв души, сути человека через вот эту физическую, каменную и эго-оболочку. Мы носим на себе мощную бронь, да, мы всегда готовы к защите, мы всегда готовы противостоять, мы всегда готовы к ответному удару, мы всегда готовы. То есть мы все в броне. И вот наше обращение к Богу, это когда через эту броню тоненький росточек, вот этот маленький, слабенький, да, со страшной силой, именно там сколько атмосфер, 14, когда этот росток через асфальт пробивает, вот примерно с такой же силой, да, наша душа разворачивает, да, и тоненький росточек туда пробивается. Но рождение и новая жизнь, вхождение в новую жизнь, это всегда процесс. Нам-то, так как мы люди большие, мы уже все, ну мы уже, мы все знали, плавали, знаем, все познали. Нам кажется, что это вот, ну, очень просто, да, ты взял теорию какую-то там, применил, да, взял, применил. Да. На самом деле все не так. Это процесс, процесс болезненный, потому что переоценка ценностей это всегда болезненно. И процесс увлекательный, потому что жизнь с Богом это ежедневные открытия, это ежедневные сюрпризы, это как бы, подарки разные. При этом христианские психологи, например, говорят, что когда человек во взрослом возрасте обращается к Богу, то есть происходит процесс обращения, то от начала обращения до некой формирования зрелой личности верующего человека проходит в среднем 10 лет. Это если верить христианским психологам. Я не знаю, что говорят иудейские и мусульманские, как бы не изучал, но я думаю, что примерно так оно и будет. Вот, правда, история христианства знает чудеса, когда неверующий человек заходил в церковь и выходил оттуда абсолютно верующим и с полнотой всех знаний, но такие исключения только подтверждают правило, что, в общем, в нашей повседневной жизни это процесс, и процесс долгий, процесс, который затрагивает все стороны личности, да, и происходит, ну, как вот этот росточек, да, он начинает раскрываться, распускаться, и его веточки, его листики, они начинают проникать во все уголочки, да? Во все сферы жизни, во все уголочки нашей личности. Какие-то сначала у нас остаются еще за каменной стеной, мы еще туда не пускаем, да, Бога, мы говорим, не, это мое, вот сюда пускаю, сюда не пускаю. Но постепенно этот процесс продолжается, пробивается, и я к чему все это рассказываю? Мы новорожденные младенцы. Да? Мы это должны понимать и не отрицать. Да, мы новорожденные младенцы. Мы начали этот путь, мы уже появились на свет, мы как бы рождены, но теперь происходит формирование некой личности. Кстати, вы можете задать вопрос, а что происходит с теми, кто не во взрослом возрасте пришел к Богу, а в детстве, например? Ну, вот, есть же люди, которые в верующей, да, атмосфере там, рождаются. Им отчасти легче, отчасти потому, что ну, вот эту реальность, находящуюся для многих из нас за гранью реальности, как мы говорим, они знают с детства. То есть они знают, что есть такие понятия, там Бог, молитва, там, да, там, дела милосердия и так далее. Отчасти сложнее, потому что каждому возрасту присуще свое представление о Боге. Я знал очень многих людей, которые, будучи верующими детьми, становились атеистами и уходили из церкви, и от Бога, уходили во зрелом возрасте только потому, что в их сознании хранился детский стереотип Бога. Да, седого старца с бородой, там, с трезубцем, там, сидящим где-то, вот как на иконах, или там где-то они видели. Да, и переходя во взрослую жизнь, не приложив усилий к того, чтобы как бы переосмыслить что-то, да, они говорили, о, оказывается, бабка-то моя там, темнота, да, и они от этого уходили. Кроме того, когда ребенку внушают какие-то истины, да, которые, что называется, впитываются с молоком матери, ребенок впитывает много стереотипов, но которые он воспринимает уже как, ну, как реалию этого мира. Да? И этим людям гораздо сложнее ломать, ну, вот, стереотипы, потому что это стереотипы, которые они даже не помнят, откуда они в них заложены, да, ну вот так должно быть, так оно вроде бы и есть. И потом во взрелом возрасте требуется гораздо больше усилия для того, чтобы переосмыслить, как бы в свою структуру личности все это вписалось и так далее. Но в то же время есть свои и плюсы, да? Потому что люди немножко в другой атмосфере выросли. То есть в какой-то мере проще, в какой-то сложнее. Итак, мы все новорожденные младенцы, и Петр обращается к нам, возлюбите чистое словесное молоко. Ну, что такое молоко? Молоко – это то, чем питаются младенцы для того, чтобы расти. Правда? То есть Петр говорит, не водой питайтесь. Да, потому что воду льют и льют, а вы все-таки что-то, что содержит в себе некое питание, которое позволяет развиваться и расти. То есть он называет это молоко. То, что дает энергию для развития, для роста. При этом Петр говорит, что молоко должно быть чистым. Он говорит, питайтесь чистым молоком. Ну, что это значит? Это значит, что бывают в молоке разные, как это называется?
Ингредиенты.
Ну, добавки или, условно говоря, грязь, то, что не относится к молоку, да, нечто чужеродное, да, для молока. То есть то, что не питает, но засоряет. Да? Что такое чистое молоко? То есть это то, что питает и все способствует росту, но не засоряет. Потому что все, что засоряет, это то, что нужно не вам, это то, что нужно кому-то другому. Понимаете, да? То есть, если кто-то сор в молоко добавляет, то он это делает зачем-то. Например, для того, чтобы сделать вас больными, посадить вас, привязать там к лекарствам, которые он производит. Или еще. Смысл ясен, да? Что чистое молоко – это как бы то, что все на пользу. Да? Почему словесные? Ну, потому что свидетельства и опыт передаются только словами. Их больше никак не передашь. Какими бы ни были прекрасными картины, произведения искусства, статуи, музыка, как бы ни были они прекрасны, как бы они нас не вдохновляли, но они не могут рассказать нам всего, что мы должны услышать. Они нас могут вдохновить. Да? Иногда мы смотрим на картину, и там у нас в душе переворачивается, но представьте себе, что в мире людей отсутствуют слова. Видели устных слов, видели написанных слов, представьте себе, да? Просто вот как бы образы, картины, не знаю, музыка там звучит. Ну, может быть, с одной стороны, мир бы, конечно, стал прекрасней, с другой стороны, мы, как бы система обмена информацией, познания, принятия, да, совершенно другая. То есть Петр нам предлагает жить не только вдохновением, да, когда посмотрел, прослезился и там что-то в душе перевернулось, но словесным, то есть перенимать то свидетельство и тот жизненный опыт, который уже кто-то прошел, и чем мы можем напитываться. «Дабы от него возрасти вам во спасение». Интересная, обращаю ваше внимание, интересная фраза. «Дабы от этого молока возрасти вам во спасение». То есть, ну, во-первых, что такое спасение? Спасение – это соединение с Богом, да? Ну, в самых общих чертах, да? То есть, когда мы с Богом, мы уже спасены, нам уже ничего не страшно. Но Петр говорит, что в это спасение, то есть в это единение с Богом, нам предстоит возрасти. То есть, употребление молока не гарантирует нашего соединения с Богом. Он не говорит, питайтесь молоком, чтобы быть спасены, да? Нет, он говорит, вам дабы от этого молока возрасти. Другими словами, если мысль Петра переводить на современный русский язык, только рост гарантирует нам некий результат. А что такое рост? Ну, мы все знаем, мы с вами все прошли стадию роста. Клетки развиваются, органы растут, мы все растем, способности у нас появляются. И эти способности, этот рост, он требует не просто питания, но он требует еще чего? Чего требует? Усилий неких, да? Работы. Мы детям развиваем мелкую моторику. Да? Для чего мы развиваем? Для того, чтобы потом они могли этим пользоваться. Если не разовьешь моторику, ну... Да, мы детям развиваем там речевой аппарат, мы детям развиваем, да, мы учим их ходить, учим бегать. То есть каждый ребенок, мы с вами это на своем собственном опыте проходили и на опыте своих детей, да, когда от каждого ребенка требуется не просто потреблять, ну, представьте себе, лежит ребенок лет 7, да, и все продолжает пить молоко. Он как бы и пьет, и лежит. Лежит и пьет, лежит и пьет. Что выйдет? Ничего не выйдет. Да? Нужно ходить, нужно двигаться, нужно прыгать, нужно бегать, нужно. То есть нужно прикладывать усилия для того, чтобы расти, полноценно развиваться. Вот об этом говорит Петр, да? Что молоко новорожденное это хорошо, это правильно, это нужно, но дальше нужно начинать расти и развиваться. Ребенок учится ходить, говорить, делать что-то руками, познавать мир. Все то же самое предстоит нам после встречи с Богом. Нам предстоит открывать для себя новый мир, которым нам надо учиться ходить, разговаривать, познавать, открывать, принимать. То есть вот как дети, да, делают первые шаги, проходить все те же самые шаги. Причем я говорю не о том, что мы должны выучить ту или иную молитву, там, ту или иную практику. Да? Иногда речь идет и об этом тоже, но я говорю о росте всей нашей личности. Да? Потому что вот этот росток, про который мы говорили, да, он затрагивает всю структуру нашей личности, а не только какую-то одну сферу. Многие люди себе представляют так, что вот есть моя жизнь и есть сфера религии. Да? То есть вот я живу здесь своей жизнью, Бог живет там в церкви своей жизнью, и я к нему в гости там, на воскресную службу схожу. Нет. Речь идет не об этом. Речь идет о том, что жизнь с Богом постоянная, ежедневная, да, Бог всегда с нами, Он всегда присутствует в нас. И вот мы как бы учимся в этой новой реальности для себя, потому что мы привыкли жить без Бога, мы начинаем учиться жить с Богом. Как это происходит? Ну и дальше Петр говорит, ибо вы вкусили, что благ Господь. Да? То есть почему все это с нами происходит? Потому что мы уже, у нас есть некий стимул. Да? Мы уже знаем, что Господь благ. Расти, развиваться трудно, но другого пути нет. И у нас есть стимул, да, мы понимаем, осознаем эту благость Бога, которая нам позволяет все это делать. Опять как у детей. Почему дети растут? Почему они хотят расти? Почему они не хотят оставаться маленькими? Ну, как правило, да, бывают психологические отклонения, когда ребенок не хочет расти. Но, как правило, ребенок хочет расти почему? Потому что ему кажется, что в том взрослом мире, да, там благо. Там можно делать, что хочешь, можно курить, можно вообще там, у, как хорошо. Не то, что здесь, в моем мире. Да? Есть стимул к этому росту. Да? То же самое у нас. Мы понимаем, что там с Богом, там все по-другому. Там так, там и курить не надо будет, и вообще там другая жизнь. Да? Там хорошо. У нас есть стимул к этому стремиться. Но этот стимул как раз есть потому, что мы уже вкусили, что благ Господь. То, о чем мы говорили вначале, нам нужно просто об этом помнить. Да? Что мы уже, в нас это уже есть. А вот дальше целый отрывок, достаточно большой отрывок в послании Петра, посвящен строкам из 117-го псалма, который, псалм звучит так. «Камень, который отвергли строители, соделался главой угла. Это от Господа. И есть дивно в очах наших». Ну, достаточно известная фраза. Те, кто ходил в христианские церкви, когда-то знают, что там она звучит очень часто, так же, как и в Новом Завете, ассоциируется с Иисусом непосредственно, потому что что такое камень, который отвергли строители? Да? Он соделался главой угла, это от Господа, и есть дивно в очах наших. Вот Иисус, которого отвергли иудеи, он стал тем краеугольным камнем, ну и так далее. На самом деле это ветхозаветный образ. Псалмы были записаны несколько столетий до прихода Иисуса. И его смысл достаточно очевиден. Смысл этих слов. Да? Взгляд человека и взгляд Бога – это разные взгляды. Мы смотрим по-своему. Да? Бог смотрит по-своему. В Библии это не единственное место, где об этом говорится. Я сейчас не помню, в одной из ветхозаветных книг там напрямую приводятся слова Бога, который говорит, мои мысли не ваши мысли, да? Мои пути не ваши пути, там говорит Господь и так далее. Но это вот на ту же тему. Мы видим то, что мы видим. Бог видит суть. Да? Оценивая человека, он смотрит в сердце человека. Он не смотрит на его облик, на его внешность, он смотрит в суть. То есть Бог знает суть вещей и явлений. И вот Петр дальше говорит, приступая к камню, человеками отверженному, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу. Еще раз. Приступая к камню, человеками отвергнутыми, ну, он имеет в виду Иисуса Христа, да, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу. Значит, в христианском понимании речь идет про Иисуса, и чтобы приступить к Иисусу, нам нужно что сделать? Нам нужно покаяться, очиститься, да, там, приступить к причастию, исповедаться нам нужно, очистить себя, подготовить себя. То есть вот фактически то, о чем говорит Петр, да, дом духовный, священство святое, принести духовные жертвы. Да, то есть вот, да. Но эти слова можно понимать и в неком широком смысле слова. Давайте попробуем их, вот эти рамки христианства чуть-чуть раздвинуть и взглянуть на них уже без Иисуса. Еще раз напомню, приступая к камню, отверженному человеками отверженному, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы. Вот этот образ камня, который отвергают строители, он очень простой. Да? Вот вы собрались строить дом. Вы себе завезли кирпича, там, камней, там, цемента, там, того, 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 того. Вот у вас есть камень, который вы хотите положить в основание фундамента. Вы посмотрели на него, не пойдет на свалку. Да? Строите дом, и дом ваш рушится, потому что тот камень, который вы выбрали в основании, да, он там дал трещину, и дом у вас там покосился. А этот выброшенный камень там стал основанием какого-то другого дома, и там крепко держит и лежит. Да? То есть взгляд человека и взгляд Бога, да, они вот разные, о чем мы говорили. Но разве не то же самое происходит в нашей жизни? Каждый из нас ежедневно встречает те камни, которые мы отвергаем, строя свою жизнь. Да? Нам встречается какой-то человек, мы на него смотрим и говорим, я этот камень, я из этого камня строить свою жизнь не буду, да, я его. Да? Нам встречается какая-то ситуация дома, на работе, да, и мы говорим, не хочу эту ситуацию, я ее лучше там заглушу, не нужна она мне, да. Я не буду из этой ситуации строить свою жизнь. Нам встречаются, каждый день вот то, что наполняет нашу жизнь, мы с вами все время встречаем, и вся наша как бы жизнь, это камешки, из которых мы строим свою жизнь. Да? Все можно представить в виде вот этих камешков. И вот мы с вами все время выступаем в роли тех строителей, которые эти камешки разбрасывают и говорят, не подходит. Да? Хотя на самом деле нам их подкидывает никто иной, это тот, кто знает суть этих камешков. Мы их отвергаем, а они нам даются, чтобы стать краеугольными камнями, чтобы стать, лечь во главе того угла. То есть, о чем идет речь? О том, что нам нужно постараться увидеть во всех этих неприятных ситуациях, людях, событиях, во всех этих отверженных нами камешках волю Бога и принять ее. Да? Принять то, что нам дается. То, что очень неприятно по-человечески, но что такое принять то, что неприятно по-человечески? Это и есть жертва. Да? Когда мы принимаем что-то, что нам по-человечески, мы говорим, хорошо, если Бог мне дает, хорошо, я через себя переступаю, да, и я это принимаю. Но чтобы это увидеть, нам нужно что в себе сделать? Нам нужно вот это вот встать над этим плотским, над человеческим. Да? Фактически нам нужно дом духовный устроить, да? Священство святое, то есть вот нам нужно над всем этим мирским профанным подняться, да? Увидеть ситуацию с точки зрения духовной, вот такой вот, да, божественной, и принести духовную жертву, да, благоприятную Богу. То есть согласиться и сказать, да. Поднимаясь над собой, я понимаю, что этот камень дается мне во главу угла. Именно на нем я и буду строить, именно он ляжет в моем основании. То есть, с точки зрения, помните, мы с вами говорили, координаты закона, координаты любви, да, как мы жизнь выстраиваем. Вот с точки зрения координат закона, это некая жертва приносим. Да? С точки зрения координат любви, это и есть любовь. Это и есть сама любовь. Да? То есть, если бы Петр писал это послание не в координатах закона, да, то здесь бы тогда вместо вот этой жертвы звучало бы, чтобы любовь ваша была совершенна. Да? Как бы вот, совершенно другие бы слова звучали, но смысл примерно один и тот же. И здесь я хочу напомнить вам слова из Ветхого Завета, которые очень редко цитируются, но которые мы как-то тут для себя открыли. И я их себе не устаю напоминать, и вам ну, своими словами я напомню, значит, в Ветхом Завете есть такие слова, которые смысл их звучит примерно так. Как ты, Господи, являешь нам силу свою через них, так являй им святость твою через нас. Еще раз, да? Через других людей Господь нам являет свою силу. Мы смотрим и говорим, да, сила Божья, я ничего сделать не могу. Вопрос нашей реакции. Мы можем явить им в ответ святость Бога. Да? В ответ на силу Бога мы можем явить ему его святость. Да? Ну, это тот же самый пересказ о любви, только вот на языке Ветхого Завета. И дальше Петр продолжает. Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Ну, все про нас. Я не знаю, что тут еще говорить. Я могу только повторить. Род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Какой род является избранным?
Человеческий.
Род человеческий. Да? Кто есть царственное священство? Каждый из нас. Потому что это не пустые слова, это не громкие слова. Давайте вдумаемся. Да? Значит, каждый из нас призван Богом к установлению личных отношений с Ним. Личных, личностных отношений с Абсолютом. Что это значит? Ну, что это значит? Это значит, что в моей личной истории любви с Богом первосвященник – это я. Никого другого там нет, потому что, извините, как бы в моей истории любви с ним, да, есть только я и он. И все, что есть, как бы, вся моя религия, да, она создается мной, и я являюсь тем самым первосвященником, который устанавливает порядки, как я там с Богом разговариваю, что я с ним делаю. Да. Это мое дело. Я, как я сказал, так и будет. Как мы с ним там договоримся, так и будет. Да. Кто народ святой? Все мы. Потому что святость. Это совсем не исполнение закона, как думают многие. Вот исполню все законы и буду святым. Фигушки. Не получится. Да? Святость это не исполнение закона, а святость это наличие отношений любви с Творцом. Да? То есть ощущение этой связи и понимание, да, того, что эта связь есть и зачем она нужна. То есть зачем, что, чего от меня хочет Бог. Да? Как я могу сделать его счастливым. Готовность изменять себя ради счастья любимого Бога. Чего он от меня хочет, как я могу сделать его счастливым? Какого бы святого, какой бы церкви мы ни брали, мы везде найдем одно и то же. Они все абсолютно разные. Если сравнить там святого Франциска со святым Домиником или с Серафимом Саровским, или я не знаю, там с кем-то еще, они все разные. Они прошли абсолютно разный путь. Общего, что у них было, у всех, это некие личные отношения с Богом и понимание того, что я призван для того, чтобы принести то, что я должен принести. Да, как я могу сделать моего Бога счастливым. Это и есть святость. Самое интересное, что вы скажете, ну как, они святые, а почему мы народ святой? А мы народ святой, потому что это дано каждому из нас. Это есть в каждом из нас. Нам это нужно только реализовать. Нам даже не нужно просить и говорить, там, Господи Боже, пошли мне, там, это есть в каждом человеке. Потребность, ощущение этой взаимосвязи, желание ее реализовать, она есть. Просто кто-то ее реализует, а кто-то так и не может реализовать. Тот, кто реализует, он становится святым таким, вот мы говорим, вот это святой, там, да, святой человек. А кто все еще собирается, ну, он свою, народ-то святой, да, каждый из нас он святой, но он как бы вот эту свою святость пока не реализовал. Люди, взятые в удел. Люди, включенные в судьбу Бога, можно сказать. Да? То есть, имеющие некую судьбу вместе с Ним. Кто, о ком идет речь? Чья судьба неразрывно связана с судьбой Бога? Каждого из нас. Почему? Потому что каждый из нас им сотворен. Да? Я не знаю ни одного человека, который не был бы сотворен Богом, а если он сотворил, да, то у него есть какой-то, ну, как бы, мы часть его судьбы, да, мы взяты в этот удел, мы там находимся, и как бы мы ни пытались оттуда убежать, невозможно. Для чего мы созданы, для чего мы призваны, для чего мы избраны? Для того, чтобы возвещать совершенство. Ну, как Петр здесь говорит, да? Дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Для того, чтобы возвещать совершенство. Если мы посмотрим вокруг, то мы увидим, что на самом деле каждая пылинка, каждая травинка, каждая печушка и каждая бабочка, она возвещает. Своим фактом своего присутствия, да, своим гармоничным включением в этот мир, она возвещает совершенство Творца, да, который из небытия призвал в бытие. Да, вот это бытие, оно все как бы в Боге. Да? Все, что существует, оно существует в Боге. И наша задача возвещать эти совершенства точно так же, как это делает любая бабочка, цветочек. Только нам при этом даны как бы не только факт в нашей жизни, да? Но при этом нам даны еще возможности мыслительные там, и все дальше. То есть мы это можем делать на неком более высоком уровне. Да? Потому что, еще раз повторюсь, все мы призваны из небытия в бытие сначала на уровне физическом, а потом на уровне духовном. Да? То есть мы как бы вот это, помните, Иисус говорил, никто не может должно родиться свыше, да? Родиться от Духа и так далее. Вот это вот рождение, да, обретение Бога, обращение к Нему, да? Это тоже факт перехода из небытия в бытие, только уже на новом духовном уровне. Кстати, если вам кажется, что то, о чем говорит Петр, это христианство, то это не христианство. Цитирую вам книга Исхода. Моисей взошел к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Как я носил вас на орлиных крыльях и принес вас к себе, и так, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, и вы будете у меня царством священником и народом святым». Ну и так далее. То есть это то, как они как бы с молоком матери из иудаизма впитали это ощущение, он как бы и делится. Да, это, здесь нету ничего христианского, да, тут скорее больше иудейское, чем христианское, но на самом деле это просто то послание Бога, которое он передавал, начиная от иудеев, так он и продолжает передавать. Что, напоминая нам, что мы из себя представляем на самом деле. А дальше Петр продолжает. «Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованный, а ныне помилованный». Что такое народ? Знаете? Народ что такое? Ну что такое народ? Ну это не просто масса, это некое единство, некая общность. Да? Ну, например, народ это что такое? Есть единый язык, да, единая система сигнализации оповещения. Да, народ разговаривает на одном языке. Да. Есть единое некое представление, условно говоря, о том, что такое хорошо, что такое плохо. Да. Ну, есть некие общечеловеческие ценности, а есть вот, ну, то, что как бы в народе. Я всегда люблю приводить, ну не как люблю приводить, иногда привожу пример, как вот в богобоязненной России. Да, считается страшным грехом отдавать родителей в дома престарелых. Да? То есть вот если кто-то отдает там родителей в дом престарелых, все его осуждают и говорят: вот Христа на нем, там креста на нем нет, как он вот своих родителей, да, взял и в дом престарелых отправил. В Америке это норма. Да? Когда, достигнув определенного возраста, когда родители не могут сами себя обеспечивать, они переезжают в дом престарелых. И это считается естественным, это как бы неплохо, не хорошо, то есть это, наверное, хорошо, потому что им там хорошо, и это некая норма.
Это, да? Забота.
Вот, это забота, да, некая. А при этом Если мы сравним количество детских домов и брошенных детей в России и в Америке, то мы увидим совершенно обратный, да, эффект. Вот как бы выкидывать детей, это считается как бы, ну, не нормой жизни, да, но никто, как бы, ну, нет условий воспитывать, ну, как бы, и выбросили. Да? Да, ну это вот некое, как бы, да, никто не осуждает. Вот родители отдать, это да, это вот как бы вот ты там грех, да, а ребенка там выкинуть. Ну что, ну да, ну, ладно. Типа, одним больше, одним меньше. Я к чему это привожу? Пример. Не к осуждению кого-то, да, а чтобы показать, что вот в каждом народе есть свои некие представления, да, это некая общность, которая не просто объединяет единый язык, некие единые там культурные традиции, некие представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, и так далее. Да, для чего мы это говорим там? Для того, чтобы понять, что такое народ Божий. Да? Некогда не народ, а ныне народ Божий. То есть некогда, когда мы Бога не знали, мы были вот, каждый сам по себе. А сейчас, обращаясь к Богу, мы вступаем вот в этот народ. Да, тоже. То есть мы становимся неким единой общностью, и между нами уже нет отличий. Ну, есть так же, как между людьми, да, в народе. Каждый человек уникален, но есть некая общность уже. И самое главное, нет чужих. Мы все свои. Помните, мы с вами говорили о том, что человеку свойственно делить весь мир на свой, чужой, свой, чужой, свой, чужой, да? Русский, американец, там, белый, черный, мужчина, женщина и так далее. Там, мусульманин, христианин. Здесь народ Божий. То есть, приходя в общение с Богом и вступая в это общение с людьми, которые Бога знают, мы становимся свои. Сначала на уровне верующие и неверующие. Я не рассматриваю факт принадлежности к той или иной церкви, потому что это не народ Божий. Да? Если кто-то пошел в какую-то церковь, поставил свечку, это не значит, что он стал, да, народом Божьим. Нет, я имею в виду народ Божий, это людей, которые обратились к Богу, да? Которые встали на путь обретения неких личностных отношений с Богом. Так вот, в начале, на первом этапе, мы приобретаем это ощущение общности, ощущение народа по принципу верующий-неверующий на первом этапе. Люди, вы на своей практике знаете наверняка, всем вам приходилось встречаться с людьми верующими и с людьми набожными. Ну, то есть, я как различаю, да, люди верующие, имеющие некие отношения, ну, старающиеся, да, иметь отношения с Богом, а набожные – это те, которые соблюдают какой-то обряд, какой-то культ. Если приходилось сталкиваться, вы знаете разницу. Это совершенно разные вещи, потому что те, кто просто соблюдают обряд, они знают, что мой обряд самый правильный, если ты не соблюдаешь мой обряд, то ты чужой. Да, каждый, кто чужой, должен быть или переведен в мой обряд, или уничтожен, ну и так далее. То есть там никакой веры нет. Да? Люди верующие – это те, кто понимает, что все человеческое условно, да? Что любой обряд есть некая условность, что ни один из них не содержит истины, что истина – это Господь Бог и так далее. И вот между верующим мусульманином, верующим христианином, верующим буддистом, верующим кришнаитом, верующим, не знаю, берите кого угодно, да, никогда никаких разногласий не будет. Не, они могут спорить о достоинствах культа, о том, как лучше там это делать и так далее, но по сути своей никогда разногласий не будет. Из моего опыта общения, допустим, с православными людьми, которые вот, относятся к католичеству резко отрицательно, общаясь со мной, они всегда говорили, ну ты не настоящий католик. Мы же видим, у тебя душа православная. Я им говорю, да нет. Я говорю, настоящий. Они говорят, не, католики такие не бывают. Мы знаем католиков. Католики, они говорят, о, страшные. А ты-то вот, ты настоящий православный. Ну, там, мало ли, что ты пока еще этого не понял. Вот. Дело не в том, кто что не понял. Дело в том, что рыбак рыбака видит издалека, да, между верующими людьми разногласий никогда не бывает. Но это на первом этапе, потому что это как бы первые шаги, когда мы только начинаем учиться и понимать, что вот народ Божий, да. На втором этапе мы понимаем, что в народ Божий включены и все остальные, потому что все от Бога, все от Бога, и все идет к Богу. Но это некий уже следующий уровень, на котором мы пока подробно останавливаться не будем. Непомилованные, а ныне помилованные. О чем идет речь? Обращение к Богу – это и есть помилование. Потому что милость – это и есть любовь. То есть, фактически, речь идет о том, что, вступая в народ Божий, мы меняем координаты закона на координаты любви. Мы меняем систему координат, и меняем координаты закона и суда на координаты любви и неподсудности. В любви нету суда, нету ничего плохого, нету ничего хорошего, там есть только любовь. Поэтому наше приобщение к Богу – это есть переход в иное измерение, можно сказать, и, соответственно, наше помилование. Нету уже там ни закона, ни суда, ни наказания, там уже ничего нету. В координатах закона мы постоянно боремся сами с собой, переходя из состояния добра в состояние зла. Да? То есть мы вот, когда есть определенный закон, который говорит, что есть добро и что есть зло, да? То мы все время вот находимся в этих колебаниях. Да? Мы то исполняем закон, то нарушаем, то исполняем, то нарушаем, потому что наша жизнь и наша любовь, она не вписывается, она больше, чем этот закон. Да? Нам, вот, и понимая, что вот это добро, это зло, мы сами себя осуждаем, наказываем, прощаем, то есть постоянно вот этот судебный процесс наш внутренний, он постоянно работает у нас. В координатах любви зла нету, нет суда, нет наказания, и переход в эти координаты – это наше помилование. Все, да? Все. Мы оказались там, где нету, да? Ни зла, ни добра, ни наказания, ни обвинения, ни все. Ничего этого нет. «Возлюбленные, — говорит Петр, — прошу вас, как пришельцев и странников». Все мы пришельцы, а все мы странники в этом мире. Откуда-то пришли, куда-то идем. Так оно и есть, да? Причем даже не знаем, откуда пришли, не знаем толком, куда идем. Ну, пришельцы и странники. Только знаете, что нас отличает от обычных пришельцев и странников? Потому что само слово «пришелец» и «странник», оно такое носит немножко негативный такой характер, да? Ну, как пришелец, вроде я шел уже теперь тут не свой, да? Чужой какой-то, оказывается, странник, вроде надо куда-то идти. Такое, человеку хочется стабильности, да? Слова «пришелец» и «странник», они создают такое состояние нестабильности некой. Так вот, чем мы отличаемся вот от этой, от нестабильных этих пришельцев и странников? Знаете чем? Тем, о чем говорит Петр. Он говорит, возлюбленные. Мы возлюбленные пришельцы и странники. Мы пришельцы и странники по любви. Мы пришельцы и странники, потому что нас любят. И чем больше мы любим, тем больше мы пришельцы и странники. Мы такие возлюбленные. Мы такие в хорошем смысле, да, без негатива пришельцы и странники. А дальше идет такой тяжелый кусок у Петра по поводу того, что он просит нас, возлюбленных пришельцев и странников, провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. О. Давайте попробуем разобраться. Значит, кто такой язычник в узком смысле слова? В узком смысле слова это приверженец какой-то языческой религии. Да? Но все языческие эти религии, они все, их общее было в том, что они все видели, все хорошее уже прошло. Да? То есть все языческие религии говорили, что золотой век уже в прошлом. Да? Впереди уже ничего хорошего не будет, все было там. Да? Вот когда-то мы были как боги. Да? Впереди уже там, так, дожить бы как-нибудь. Поэтому в широком смысле слова язычник — это тот, кто ничего впереди хорошего не видит. Кто говорит, все уже было, вот впереди уже нас ждет только сыра земля. Вот. Да. Но они, видя ничего хорошего впереди, не имея стимула к развитию, к росту, к движению. Такие люди обычно жить-то как-то надо, да? Поэтому они обычно находятся во власти зависимости, будь то алкоголизм, наркомания, игромания, ну, неважно, какие зависимости, да? Но люди, живущие во власти зависимостей, то есть как-то вот, ну, свою жизнь каким-то образом, не видя вот этой перспективы, не имея цели, да, не понимая трансцендентного характера своей жизни, человек пытается найти какие-то земные радости здесь, создать себе такую подушку психологической безопасности, да, от стрессов как-то спасаться, в эти зависимости человек уходит. Но зависимость – это болезни, душа человека страдает, сам человек страдает, и поэтому такие люди хотят, чтобы и все остальные страдали вместе с ними. Ну, это логично, правда? Мы когда страдаем, мы хотим, чтобы все остальные тоже немножко пострадали. Тем более, что вот страдание язычников позволяет им поднять собственную самооценку. Понимаете, да? То есть, человек, который пьет и хочет, чтобы все пили тоже, когда он рано или поздно кого-нибудь спаивает, да, он говорит, ну я же говорил, что ты такой же. Я же говорил. Только я первый сюда пришел. Да, я-то это поболее тебя знаю. Вот, то есть это позволяет им, да, это общее страдание поднимать. Он не один такой, да, все такие. На самом деле вы все такие, только прикидывать, что вы хорошие. На самом деле вы все там пьяницы, алкоголики, развратники, да? Но я просто первый, а вы там
отстаете,
да, давайте догоняйте, да? Значит, так что есть добродетельная жизнь между язычниками. Что такое добродетельная жизнь между язычниками? Это наш уверенность, что есть другой путь, это жизнь по другому пути, да? По пути любви, наше движение по пути любви. По тому самому пути, который позволяет нам совершать добрые дела. Добродетель, да, то есть дело не добра какое-то. Но когда мы делаем эти добрые дела не для получения награды, не для того, чтобы избежать наказания, а потому что мы любим. Любовь творит добро. Только любовь творит добро. Все остальное это для галочки. Да? Когда мы делаем добрые дела не из любви, а из страха, да, это не добро. Только любовь позволяет нам добродетельствовать, да, то есть творить добрые дела. А еще любовь творит чудеса. Потому что что такое день посещения Бога, который здесь упоминается? Я как-то вспоминал отрывок из фильма, когда слуга в Африке будил хозяйку, говорил, вставай, хозяйка, Бог пришел. Она не может понять спросонья, она говорит, что он говорит, вставай, хозяйка, Бог пришел, тебе надо на него посмотреть. И она встает и видит страшный пожар, и вся ее фабрика вместе со всем урожаем кофе, который она вложила все свои силы, деньги и так далее, горит так, что спасти ничего невозможно. Да? Слуга говорит, ну вот Бог пришел, вот он, день посещения. Кстати, помните, да, это праздник Пасхи, да, это день, когда Бог прошел мимо.
Да.
Отпразднуем и возвеселимся вон, потому что мимо прошел Бог. Нам посчастливилось. Вот, говорили евреи. Да, так вот день посещения. А чудеса я почему говорю? Потому что в день посещения, то есть в день каких-то событий, когда присутствие Бога становится очевидным, человек находит в себе силы не проклинать, а прославлять Бога. То, о чем просит нас Петр, да, он говорит, дабы они, за что злословят вас как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. То есть, когда они поймут, что Бог-то все-таки он есть, да, вот когда он к ним придет в день посещения, они его не проклянут, а они как бы до этого злословя нас и понимая, что мы с Богом жили, они в этот день его прославят. И вот здесь мы можем подняться немножко выше, посмотреть на все это немножко так чуть сверху, и мы должны понимать, что вот научиться жить так, научиться так жить с Богом, чтобы наши дела помогали язычникам, я имею в виду не представителям культов, да, я имею в виду тем людям, которые еще Бога в своей жизни не нашли, которые думают, что там впереди ничего хорошего их не ждет, что все, жизнь вот потихонечку она остается там, сзади, а впереди уже, ну что тут. Вот чтобы они, которые сегодня проклинают нас с нашим Богом, говорят, что ты там выдумываешь, надо жить как все, и вот, да? Чтобы они прославили Абсолют в тот день, когда он к ним придет. Это такой высший пилотаж. Да? Это то, что иногда в христианстве называют, знаете, так красиво звучит, превратить свою жизнь в Евхаристию. Вот Евхаристия в христианстве – это самое основное таинство, да, таинство Евхаристии, тайны царства. То есть это Евхаристия – это благодарение, да, превратить свою жизнь в постоянное благодарение. На нашем языке, на том языке, которым мы с вами привыкли говорить, это означает подняться на 7-й уровень. Да? Подняться на тот уровень, где мы действительно соединяемся с Богом. Но я не хочу вас как бы вот на этой такой озадачивающей ноте заканчивать. Я хочу, чтобы мы закончили на радостной ноте, так вздохнули с облегчением, потому что на самом деле ничего трудного в этом нет. Просто потому, что все необходимое для этого дано каждому из нас, дано сполна. Понимаете? Вот все это есть у каждого человека. Да? Нам нужно только это реализовать. Есть что? У нас есть вера, у нас есть надежда, у нас есть любовь. Вот все для такой жизни нам дано от всех щедрот, дано без меры, и остается только это вот реализовать в своей жизни. И это реально.